Проба 14 ноября 1990 года. Дорогие соотечественники, дорогие россияне, дорогие донские казаки, оглянемся на прошлое, оценим настоящее, подумаем о будущем. Когда группа левых экстремистов, арестовав в Петрограде временное правительство и разогнав учредительное собрание, провозгласила себя высшей властью, цель у этих экстремистов была вовсе не всенародное благо. Цель у них была использовать богатейшую, просвещеннейшую, высоконравственную, духовно богатую, красивейшую страну как средство для достижения своих политических, а теперь мы уже знаем, утопических целей. Один из вождей того времени воскликнул с трибуны: «Россия как таковая нам не нужна. Россия — это хапка хвороста, которую мы подкинем в костер мировой революции». Но захватив власть, они сразу же почувствовали, что все население фактически против них. Поэтому, чтобы удержаться у власти в захваченной стране, они развязали чудовищный кровавый террор и братоубийственную войну. У этого террора, кроме сиюминутной, была и далекая цель. Надо было истребить лучшую часть народа, и тогда народ превратится в безликое, духовное, безмозглое, легко управляемое население страны. Крупный чекист Лацис давал такую инструкцию своим исполнителям-палачам: «Не ищите в человеке вины, смотрите на его происхождение, на его внешний вид. Мы не наказываем, мы уничтожаем». Надежда Яковлевна Мандельштам в воспоминаниях об Осипе Мандельштаме пишет: «Смешно подходить к нашей эпохе с точки зрения римского права, Наполеоновского кодекса и тому подобных установлений правовой мысли. Карающие органы действовали точно, осмотрительно и уверенно. У них было много целей: искоренение свидетелей, способных что-то запомнить, установление единомыслия, подготовка прихода тысячелетнего царства. Людей снимали пластами по категориям. Возраст тоже принимался во внимание. Да, стреляли красивых гимназисток, ибо они потом нарожали бы красивых русских людей. Стреляли гимназистов, ибо из них потом получились бы образованные русские люди. В Ярославле мне рассказывали, убивали каждого мальчика в гимназистской фуражке. А когда мальчики перестали фуражки надевать, то на голове искали рубчики, которые вставляет фуражка, и стреляли только за этот рубчик. Теперь подумайте, могли ли истребители русского народа примириться с существованием целого Донского царства, с его вековым укладом жизни, с его свободолюбием, с его безграничной любовью к отечеству, с его красивыми казачками и казаками, с его дивными песнями и, наконец, с его ненавистью к захватчикам. Поэтому и появился подписанный Свердловым декрет о расказачивании России, то есть о поголовном уничтожении донских казаков вместе с женщинами, детьми, старухами. Им важно было уничтожить сам биоматериал, сам генетический фон казачества. Как это делалось, вы, наверное, знаете лучше меня. Чоновские войска, преимущественно латышские стрелки, окружили область войска Донского и выстреливали и выжигали начисто целые станицы. Одним из руководителей этой кровавой акции, этого геноцида, был, между прочим, молодой дякир, сын кишиневского фармацевта, за памятник которому ратует ныне прогрессивный поэт Евтушенко. Почему же не ратует Евтушенко за памятник, за мемориал уничтоженному донскому казачеству? Нельзя сказать, что народ безропотно сносил все эти расстрелы, уморенье голодом, набивание телами рвов и ям. Вспыхивали восстания, Путиловское, Кронштадтское, Ижорское, Ярославское, Ижевское, Тамбовское, Астраханское, Пензенское. Бурлила фактически вся Сибирь, включая Якутию и Хакасию. В Средней Азии сопротивление продолжалось до 1932 года и потерял так называемый Туркестанский край 38% своего населения. Но, конечно, символом сопротивления чужеродным человеконенавистническим захватчикам России был Дон, Донское казачество, золотое сердце России. У Марины Цветаевой есть малоизвестная у нас книга стихов «Лебединый стан». Лебединым станом она называет именно Дон, где зародилось белое добровольческое движение. Кто уцелел, умрет, кто мертв, воспрянет. И вот потомки, вспомнив старину, где были вы, вопрос как громом грянет, ответ как громом грянет, на Дону. Что делали? Да принимали муки, потом устали и легли на сон. И в словаре задумчивые внуки за словом «долг» напишут слово «Дон». Белая гвардия, путь твой высок, черному дулу грудь и висок, старого мира последний сон, молодость, доблесть, Вандея, Дон. Белогвардейцы, Гордиев узел доблести русской, белогвардейцы, белые грузди, песенки русской, белогвардейцы, белые звезды, с неба не выскрести, белогвардейцы, черные гвозди в ребра Антихристу. Где лебеди? А лебеди ушли. А вороны? А вороны остались. Куда ушли? Куда и журавли? Зачем ушли? Чтоб крылья не достались. Такие вот замечательные стихи про Дон. Я думаю, что этот сборник надо вам здесь издать. Мне удалось почти целиком опубликовать его в московском журнале «Наш современник», так что делать вполне возможное. Возвращаясь же к сути, хочу сказать, что ни Белой гвардии, ни Донскому казачеству спасти Россию не удалось. Но честь России и свою донскую, казачью честь они спасли. В дальнейшем Дон и земля Донская были истерзаны, изуродованы, обезображены, затоплены. Затоплены знаменитые донские виноградники, на их месте зеленые вонючие лужи, одичали донские вишневые сады, потеряли свое очарование донские станицы, превратившись в заурядные населенные пункты. И сама река загрязняется и мелеет, забываются обычаи, традиции, песни. Вслед за расказачиванием России произошло раскрестьянивание России, а теперь уже можно назвать разроссиивание России. И вот как будто бы возрождение. Народ просыпается, как после глубокого наркоза, во время которого хирурги-злодеи перепутали, а то и поврезали все жизнедеятельные органы. Но мы очнулись, и надо жить дальше. Трудно поверить в возрождение России. Точно так же, как трудно поверить и в возрождение Донского казачества. Но у нас нет выбора. Мы должны верить, мы должны действовать, мы должны надеяться на возрождение Отечества. У той же Цветаевой в «Лебедином стане» есть стихотворение Корнилов. «Сын казака, казак, так начиналась речь, Родина, враг, мрак, всем головами лечь, бейте попы в набат, нечего есть, честь не терять ни дня, должен казак чистить коня».